Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали, как воплотившийся Христос сразу же вызвал ненависть и ярость со стороны власть имущих, со стороны тех пресыщенных людей, которые никогда в этой жизни не искали истины и правды. В первую очередь речь идет о нечестивом царе Ироде, который посчитал, что он осмеян волхвами, и он впал в крайнюю ярость, как повествует апостол и евангелист Матфей. Находясь в таком безумии, полагая, что воплотившийся Христос создал прямую угрозу его власти, что именно он станет царем вместо него и его потомков, Ирод направляет в Вифлеем и его окрестности множество солдат с чудовищным приказом убить всех младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет. И земля наполнилась плачем и рыданием. И мы почитаем около 14 тысяч убитых вифлеемских младенцев. Часть их мощей находится в разных городах и весях, и мы можем видеть маленькие ручки, кисти рук, святые мощи этих невинных младенцев, пострадавших за Христа. Конечно, пострадали, я полагаю, и взрослые, родители, братья, сестры, которые пытались защитить невинных младенцев от безумных солдат. Вот такой был безумный мир перед тем, как воссияло солнце правды Господь наш Иисус Христос. Радость пришествия в мир Христа, Богомладенца, она как будто бы омрачилась вот этим безумным злодеянием. Но если мы будем смотреть на все не с точки зрения земного мира, а с точки зрения земной, вообще вся эта жизнь жестока и бессмысленна, если в ней нет Бога. Но если все на все мы будем смотреть духовно, с точки зрения вечности, с точки зрения спасения человека, то не трагедия произошла. Трагедия произошла на земле. И в первую очередь в душах Ирода и его безумных солдат. Но воссияло великое солнце правды, и множество святых детских душ воспарило к небу, став христианскими первыми мучениками, первыми, кто пострадал за Христа. И это, безусловно, победа, ибо небо и Царствие Небесное приобрело 14 тысяч святых душ. Вифлеемским младенцам мы можем молиться для того, чтобы Господь избавил нашу истерзанную землю от невинной младенческой крови. Мы все в эти дни особенно вспоминаем, когда празднуется память вифлеемских младенцев, или так или иначе богослужение отсылает нас к этой вифлеемской бойне, мы вспоминаем всех тех младенцев, которым родители и в первую очередь матери не дали возможность родиться. Абортной кровью буквально залита наша земля. Совершается чудовищное количество абортов в наше время, и не только в пределах нашего государства. И поэтому мы, конечно, прикладывая определенные усилия со стороны церкви в диалоге с государством, в первую очередь призываем всех к молитве. Те, кто совершил когда-то этот грех, но потом, придя к вере, к Богу, осознал, конечно, не должен предаваться отчаянию, но должен всю жизнь молить Бога о прощении и молиться о своих детках. Тех детях, которых мы встретим после своей смерти, и все зависит от нас, как мы проживем здесь на земле. Какова это будет встреча? Эта тема очень тесно связана вообще с развращением нашего народа. Никакого не было бы абортного беснования, если бы наш народ был бы целомудренным, если бы он всегда в течение своей истории, особенно новейшей истории, внимательно прислушивался голосу Церкви и Святого Евангелия. Всегда и везде Церковь проповедовала абсолютную ценность целомудрия, о недопустимости, например, добрачных отношений, о том, что супруги, вступившие в брак, должны стараться жить свято, потому что брак – это не блуд в законе, а это таинство. Мы часто все это забываем и нередко в некоем таком беспамятстве попираем. И поэтому многие пожинаем беды. Но Господь не желает человеку никаких страданий, Он не желает, чтобы человек был несчастлив. Напротив, Господь желает, чтобы каждый пребывал в блаженном состоянии. И путь к этому блаженству лежит всегда, если мы грешим через покаяние и исполнение святых заповедей. Ибо то, что Господь благословил человеку, это и соответствует максимально человеческой природе. Это и есть подлинное счастье. Всякий раз, когда мы нарушаем божественный закон, следуя каким-то своим человеческим соображениям, взглядам, мы получаем в результате боль. И боль в этой жизни, и если не каемся, бесконечную боль в жизни будущего века. Господь желает, чтобы мы всегда не унывали, испытывали радостное, бодрое состояние духа, но, проще говоря, Господь желает войти в нашу жизнь, осветить ее. Господь желает, чтобы мы преисполнились Его благодати Святого Духа. Поэтому мы должны стараться жить чисто и свято. Апостол Павел говорит вам: «Разве вы не знаете, что тела ваши – суть храмы Духа Святого?» Представьте себе, сейчас кто-то, например, начнет творить какие-то мерзости в храме, оскверняя его, писать скверные надписи на стенах, творить какие-то иные безобразия, которые не хочется описывать самвона. Как мы отнесемся к такому человеку? Конечно, мы постараемся его проводить из храма. Если он еще как-то вменяем, хотя это, конечно, уже вряд ли, постараемся что-то объяснить. В любом случае мы будем препятствовать этому осквернению. Но никто не обращает внимания на то, что наше тело является не только таким же храмом, как тот, в котором мы стоим, но даже лучшим. Господь, Он не в рукотворных храмах живет, не в камне, не в дереве, но Он желает жить в каждой человеческой душе и в каждом человеческом теле. И когда мы грешим, особенно творим мерзкие плотские грехи, мы оскверняем храм своего тела, изгоняя из него Бога. И мы совершаем мерзости, ничуть не меньшие, которые совершали почти 100 лет назад богоборцы, большевики, разрушая храмы Божии. Но мы все этому повинны. Нет ни одного человека, в том числе и в этом храме, включая, конечно, и меня, который мог бы сказать: «Я никогда не согрешал пред Богом, я не творил никаких беззаконий». Поэтому мы каемся, просим Бога прощения и уповаем на Него, на Его бесконечную невыразимую милость и человеколюбие. И просим Бога о том, чтобы Он помог нам, нашим близким, нашему народу, остановить те беззакония вопиющие, которые мы вполне можем остановить. Нам, например, крайне сложно не осуждать. Мы понимаем, что это грех, что этот грех, подобно ржавчине, изъедает нашу душу, но мы ничего не можем с собой поделать. Мы все, абсолютно все осуждаем. Осуждаем друг друга в тех или иных обстоятельствах, считая себя лучше и так далее. И для того, чтобы победить осуждение, нужны десятки лет напряженной аскетической борьбы. Вот как, скажем, раньше монашествующие, особенно подвижники благочестия, вели неутомимую аскетическую брань с целью победить страсти. Но когда речь идет о таких грубых вещах, как аборты, блуд, какое-то там сожительство, гражданский брак, так называемый, хотя это просто блуд, нет никакого гражданского брака. Когда речь идет о каких-то мимолетных или не мимолетных встречах с последующими греховными последствиями, все это можно прекратить. Это гораздо проще, чем победить более тонкие духовные страсти, гордыню, тщеславие там, и так далее. Вот это все можно сделать, это в наших силах. Мы, люди, собравшиеся в этом храме, ну, в основном уже все это победили, когда речь идет о грубых телесных страстях. Ну, я имею в виду смертных вещах, конечно. Но когда речь идет о наших близких, о наших родственниках, детях, внуках, здесь еще не початый край проповеди. И мы должны, как мамы, папы, бабушки, тети, дяди, все это объяснять нашим родственникам, и особенно молодежи. Никакого счастья быть не может, если человек живет в блуде. Если он, например, помыслил прервать чью-то неродившуюся жизнь, потому что немножко у него еще не такая сытая жизнь, и он не закончил высшее учебное заведение. Ну и что ты получишь на выходе? Боль и страдания в этой жизни и потерю Царствия Небесного в вечности. Солдатики, которых отправили в Вифлеем убить младенцев, они, наверное, тоже размышляли, но младенцы нам эти ничего не сделали. Мы бы посидели бы в казарме, поиграли в кости, попили бы вина, поели бы мясо, а нас вышвырнули вот, в пределы Вифлеема выполнить так называемую боевую задачу – уничтожить младенцев с целью стабилизации политического состояния там, Вифлееме и его окрестностях. Но можно было выполнять этот приказ. А вы же знаете, что в армии невыполнение приказа – это воинское преступление. Ну и ребята с удовольствием решили не нарушать присяги и выполнить поставленную боевую задачу. Можно так рассуждать, а можно рассуждать иначе. Можно отказаться выполнить этот приказ, и, конечно, ты станешь тоже еще таким же мучеником, как вифлеемский младенец. И разделишь с ними радость Царствия Небесного. А можно оказаться там, где Ирод, там, где вообще оказываться не надо после смерти. Поэтому каждый человек находится перед выбором, абсолютно каждый, никто и ничто не может нас заставить грешить перед Богом. Я вспоминаю всегда один случай, который меня в свое время поразил, он был описан несколько лет назад в нашей белорусской церковной газете, церковном слове. Вот всегда это нужно помнить, когда мы, например, говорим о Великой Отечественной войне, Дне Победы. Мы ведь воевали не с немцами, мы воевали с фашизмом. Это абсолютно разные вещи. Среди немцев было немало очень хороших людей. И вот описывается такой случай времен Великой Отечественной войны. Прямо вот в противовес тому, что произошло 2000 лет назад в Вифлееме. Отряд немцев вошел в сербскую деревню, приказ расстрелять всех жителей за связь с партизанами. У немцев, как вы помните, решались задачи очень просто. Вот, выжигались там деревни, потому что кто-то там был связан с партизанами. И все. Так вот, когда построили всех сербов у стенки, детей, женщин, стариков, которые там в руках никогда оружие не держали и в немцев явно не стреляли, прозвучал приказ. Один немецкий солдат, может быть, он был верующим, я не помню его имени, он отказался его выполнить, понимая, что он сейчас совершит преступление перед Богом, не перед каким-то там Третьим Рейхом, его командиром там Гюнтером каким-нибудь, штурмбанфюрером СС и так далее, кто ему отдавал приказ, а именно перед Богом. И он отказался. Ему сказали, что если он его не выполнит, то он будет расстрелян вместе с сербами, как предатель немецкого народа, Третьего Рейха и так далее. И позорящий воинскую дисциплину. Вот он положил на землю автомат и встал в один строй с сербами. И его расстреляли. Вопрос. Он выиграл свою войну или в ней проиграл? Он оказался победителем, перед лицом вечности, перед лицом своей совести. Но это сильный поступок сильного человека. Слабый человек расстреливает сербов, убивает вифлеемских младенцев, делает аборты, блудит, изменяет своей жене или мужу и так далее. Сильный человек всегда творит волю Божию. И эту силу дает нам воплотившийся Богомладенец Христос. У человека по самой природе такой силы нет, потому что наша природа нынешняя изувечена грехом и очень ослаблена. Но благодать Божия превозмогает все. Она дает человеку такие силы, которые невозможно описать. И поэтому мы сегодня не унываем и не отчаиваемся, хотя воспоминали в Евангелии явное зло и безумие, на которое только была способна человеческая природа. Вот, когда, например, злой грубый воин, такой брутальный мужик, убивает другого на поле брани, ну здесь как бы все понятно. Когда этот же воин поднимает руку на младенца, но тогда это вообще поступок не мужской, не воинский и не человеческий. Но мы сегодня прославляем Христа, прославляем и вифлеемских младенцев, тех, кто явил волю Божию в этом мире. Храни вас всех Господь, дорогие мои, пусть милосердие воплотившегося Бога пребывает со всеми нами. Сегодня отдание праздника Рождества Христова. Далее мы готовимся к великому событию, воспоминанию крещения Господня. И в нашем храме службы будут совершаться следующим образом. Сегодня в 17 часов всеночное бдение, потому что завтра 20-й праздник обрезания Господня. Завтра служба начнется в 8 часов 40 минут с утренних молитв и часов. Затем в четверг в 17 часов вечернее богослужение накануне крещенского сочельника. Потому что 18 января сочельник выпадает на пятницу в этом году. И служба в пятницу начнется в 8 часов утра. Она будет относительно продолжительная, будут читаться царские часы. И затем после заамвонной молитвы будет совершено великое освящение воды, как вы знаете. Далее в пятницу в 17 часов всеночное бдение под праздник крещения Господня. Затем на крещение, которое припадает на субботу, в 8 часов утра божественная литургия. И тоже по окончании службы, по заамвонной молитве, великое освящение воды. Никакой разницы между водой, освященной на сочельник, и на крещение Господне не существует. Но объяснить это нашему народу, ну, почти невозможно. Но вы пытаетесь, если сможете, конечно. Вот. Освящаем мы воду всегда дважды. Поэтому я обращаюсь к вам. Сегодня Валентина Петровна, наша староста, пообщается с теми, кто традиционно несет послушание на сочельник и особенно на крещение. Это требует от нас определенных усилий физических. Надо к празднику подготовиться. Сегодня, сразу после службы в нашем храме, где-то в 11:00, состоится концерт, традиционный рождественский концерт музыкальной школы города Жодино. Мы приглашаем всех желающих. А в 15:00 в ДК «Белаз», храм иконы Божией Матери Избавительница и воскресная школа нашего соседнего храма организует рождественское представление. 15:00 на Белазе. Причастников мы поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Выслушайте благодарственные молитвы о святом причащении. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!